Этим летом исполняется 200 лет со временем установления официальных отношений двух держав – России и Америки. Отмечая этот многозначительный юбилей, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов в беседе с американскими дипломатами выстраивает панораму российско-американских связей в исторической перспективе.
Соединенные Штаты попытались установить дипломатические отношения с Россией еще до окончания войны за независимость. Самопровозглашенному государству нужны были союзники и признание в Европе. Екатерина II, ответившая отказом на просьбу английского короля Георга III послать войска на усмирение североамериканских колоний, представлялась американцам именно таким союзником. В 1780 году Континентальный конгресс принял решение направить в Санкт-Петербург своего дипломатического представителя Фрэнсиса Дейну. Миссия не удалась. Фрэнсис Дейна не был принят при дворе и не смог вручить царице верительные грамоты. Причина такой нелюбезности заключалась в том, что Россия не хотела вступать в дипломатические отношения с сепаратистами до заключения ими мирного договора с Англией. Дейна уехал в освояси ни с чем. Вместе с ним в качестве его секретаря в России побывал 14-летний Джон Квинси Адамс, сын второго президента США Джона Адамса, сам ставший впоследствии шестым президентом. Именно Джону Квинси Адамсу суждено было стать первым американским посланником в Петербурге. Официальной датой установления дипломатических отношений считается 1807 год, во второй половине которого состоялся обмен письмами, сначала между российским и американским посланниками в Лондоне, а затем между министром иностранных дел Андреем Будбергом и государственным секретарем США Джеймсом Мэдисоном. В октябре следующего, 1809 года, в российскую столицу прибыл посланник Джон Квинси Адамс. Он был полной противоположностью своему предшественнику, провинциальному адвокату. Высокообразованный, с незаурядным интеллектом, он уже пообтерся при европейских дворах, был посланником в Голландии и Пруссии, владел французским языком. Адамс установил не только официальные дипломатические, но и прекрасные личные отношения с канцлером Николаем Румянцевым и императором Александром. Годы его пребывания в России совпали с нашествием Наполеона. Единственное, что угнетало Адамса в Петербурге, это невозможность жить на такую же широкую ногу, как жили русские вельможи. Это означало, что они не считали его равным себе. В одном из писем матери он подробно описал свое материальное положение.
«Любезная матушка, вы знакомы с трудностями и расходами, связанными с устройствами дел американского посланника в других странах Европы. Они повсюду велики. Здесь они больше, чем где-либо. Мы проживаем в квартире дома довольно скверного и очень дорогого. Количество слуг, которых обязательно нужно здесь содержать, по крайней мере, втрое больше, чем в других странах, а местный климат требует таких расходов на одежду, какие неизвестны в южных районах. Все официальные лица тратят намного больше, чем позволяет их жалование. Многие из них знамениты тем, что никогда не платят своих долгов. Их источники дополнительных доходов в нашей стране считались бы бесчестными. И это здесь в порядке вещей, а вот жить экономно считается непристойным».
Самый старший из ныне здравствующих бывших послов США в Москве после Малкольма Туна, которому 91 год, Артур Хартман. Он застал Советский Союз на переломе, вступил в должность при Брежневе, а сдавал дела при Горбачеве. Мы видели вокруг себя престарелых вождей, развалины страны, видели, что система работает плохо. Но никто из нас не предвидел, что она распадется так, как это произошло. При мне страна похоронила троих руководителей, а потом пришел господин Горбачев. В одной из наших бесед он признался мне, что Политбюро плохо информировано о происходящем в стране. Например, они совершенно не представляли себе, сколько денег тратится на вооружение и вооруженные силы. И они были потрясены, когда выяснилось, какая доля национального продукта уходит на поддержание боеготовности и современное оружие. Тот, кто полагал, что после падения стены и распада Советского Союза Россия автоматически станет страной процветающей демократии, не знает русской истории. Россия – это страна, народ, который верит в то, что ему совершенно необходима сильная власть, иначе ее покорят иностранные завоеватели. Это не означает, что в этой стране ничего не меняется. Но российское общество будет не похожим на наше. Совершенно прав был один из моих предшественников, Джош Кеннон, который сказал, что эта страна в развитии. Не пренебрегайте историей России, когда вы пытаетесь понять происходящее там сегодня. И будьте терпеливы. Нынешний посол Уильям Бёрнс. Ему тоже нелегко. Россия сегодня очень сложное место. Она совершенно не похожа на ту страну, которую я видел, когда работал там в середине 90-х. В то время Россия буквально лежала на лопатках в экономическом смысле. А последние 5-6 лет она переживает экономическое возрождение. И это, конечно, окрашивает восприятие русскими не только жизни внутри страны, но и их понимание собственных интересов в мире. Думаю, соответствует действительности и то, что за последние годы в наших отношениях накопилось довольно много взаимного разочарования. Американское правительство не считает нужным смягчать свои оценки таких процессов, как чрезмерная централизация власти в России и некоторых действий России в отношении соседних государств. В равной степени и русские откровенно говорят нам о том, что мы не в полной мере понимаем, насколько сложными для России были последние 15 лет, что американцы уж очень любят критиковать и читать лекции со своей колокольни, и что американцы, дескать, только на словах приветствуют возрождение России как великой державы, а на самом деле их это беспокоит, и они стремятся положить этому предел. На недавнем слушании в Палате представителей один из членов Конгресса спросил экспертов, почему все-таки с русскими так трудно? Может, мы не обращаем должного внимания на какие-то исторически сложившиеся традиции русской политической культуры? Вот ответ известного политолога и журналиста Дэвида Саттера. Лидеры России не смотрят на международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. Они смотрят на них с точки зрения интересов своей страны, которые часто, особенно в посткоммунистическую эру, совпадают с их личными интересами. Но внешние проявления личных взаимоотношений могут быть идеальным орудием манипуляции. Могу напомнить встречу Джимми Картера и Леонида Брежнева в Вене. Брежнев, стоя перед камерами, шепнул Картеру на ухо: «Господь не простит нас, если мы потерпим неудачу». Картер в приливе эмоций обнял Брежнева, и эта фотография облетела весь мир. А потом Брежнев заявил, что никогда не говорил ничего подобного. Вскоре советские войска вторглись в Афганистан, и Брежнев объяснил другу Джимми, что Советский Союз делает это, чтобы предотвратить иностранную агрессию. Вот тогда Картер сказал, что за 5 минут он узнал о коммунизме больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Это хорошая иллюстрация опасности, которую таят в себе особые личные отношения, когда лидеры заглядывают друг другу в глаза, и им кажется, что они что-то понимают при этом. Другой эксперт, в прошлом высокопоставленный дипломат Стивен Состанович, дополнил Саттера. Российские лидеры почти всегда, так или иначе, отрекаются от наследия своих предшественников. Мы не знали, что такое десталинизация, пока не умер Сталин. Мы не подозревали, что Брежнев плохой руководитель, пока нам не рассказал об этом Горбачев, когда пришел к власти. Мы понятия не имели, как ужасен Горбачев до тех пор, пока его место не занял Ельцин. А все ужасы 90-х годов в полной мере раскрыл нам Путин, когда стал президентом. Предсказываю вам, что рано или поздно, тем или иным образом, наследие Путина и его политика будут переосмыслены. И мы должны быть готовы к этому.